Слава нашему Господу! О чем мы сегодня рассуждаем, или по Иакову дальше? Иакова, 4 глава, с 4 стиха по 8. Мы в прошлый раз с первые 3-4 стиха рассматривали более подробно. Сегодня будем Иакова, 4 глава, с 4 по 8. Ну, как Бог даст, уже будет получаться. Вот вопрос, кому он пишет? Кому пишет послание Иаков? Чтобы было понятно, временно открываем первую главу. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Говорится о людях верующих. Правда, нет? Члены церкви, народ Божий, церковь. И вот теперь, да, пожалуйста. Да. Да. Верующим евреям. То есть они писали в основном, язычникам служил Павел. Частично служил Петр. Ну или первенец в служении язычникам был Петр в доме Корнилия. А так они все были только, написано, и они когда рассеялись, никому не говорили, это в Деянии написано, кроме евреев. И поэтому они несли дальше эту весть. А потом Бог увидел это состояние, что никак апостолы не могут прийти в себя. Вот они на одном вопросе стоят, евреям и все, язычники не положено, чтобы спасались, ну и все. И вот нужно было ломать их мышление и характеры апостолов. Это очень было сложно. Бог ради этого посылает Павла, и потом решается вопрос. При долгом рассуждении едва-едва решился вопрос, так получается. Да, пожалуйста. А это уже потом. Да. Рассеялись все, кроме апостолов, так написано. Значит, первый момент... Когда на Стефана было, или после Стефана гонение, так говорит Деяния апостолов, рассеялись все, кроме апостолов. Или многие рассеялись. Не проповедуя никому, кроме евреев. И потом стали приходить, видимо, вести о том, что иудеи стали христианами. И напрашивается вывод, что Иаков вот в эти новые церкви пишет послание. Итак, это евреи, ставшие христианами, находящиеся в рассеянии за пределами Израиля. Так выглядит. И вот он странную фразу пишет. Членам церкви. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Скорее всего, что здесь говорится и мужчинам, и женщинам, братьям и сестрам. Дальше. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Фактически измена Богу. Значит, получается, взяли что-то мирского, за это держатся, оно им нравится. И вот получается, мы потом как-то будем с вами тему разбирать. Хромота. Долго ли вам хромать на оба колена? И там не до конца стоите твердо. И там не до конца стоите твердо. Когда этот вопрос Бог однажды у нас в церкви затронул, ой, что произошло? Страшная буря и взрыв. О чем ты говоришь? Ну, не я говорю, Слово Божье говорит. Если Бог есть Бог, то служите Ему. А если Ваал есть Бог, служите Ему. А то и там нету службы до конца. И там нету службы до конца. Если нас посмотреть, оно так получается. Теперь хочу заострить наше внимание. Заметьте, когда он употребляет вот эту фразу «прелюбодеи и прелюбодейцы», не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Не может не быть врагом Богу. А скажите, пожалуйста, а как понимать, если в семье одна половина дружит с Богом, а вторая во вражде с Богом, то там будет вражда между мужем и женой, между родителями и детьми. Мы это видим или не видим? Закон номер один. Страшная правда, которую мы не хотим соглашаться с ней. Оттого зачастую в семьях происходят неприятности, скандалы, склоки. Почему? Муж говорит, давай ходишь чисто свято, а она позволяет себе внешность. Непокорность Богу, сейчас мы выйдем на эту тему, вы будете удивлены. Непокорность Богу, непокорность мужу, она покоряет себя похотям, все, жди, будут блуды. Не уйдет, никуда не уйдет. Это закон, причина. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас? Мы коснемся и этого вопроса. Это настолько серьезное положение, ревность, до ревности. Помните, апостол Павел говорит, я ревную о вас ревностью Божией. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. И вы, когда у вас повреждается ум, вы начинаете заниматься изменой. Кому? Богу. Богу. Вы знаете, когда-то мы с вами коснемся темы любодеяния, прелюбодеяния. Серьезнейшая тема, вы будете удивлены. Я когда стал ее изучать, потому что Бог стал показывать, я был удивлен. Дух заблуждения привел их в блуды. Я своими словами говорю. Я когда стал смотреть, говорю, Господи, я не понимаю, при чем здесь дух заблуждения и при чем здесь демон блуда? А заблуждение, это называется не идти прямым путем к Богу, а выкручиваться туда-сюда, туда-сюда. Мы и это сейчас увидим. Сейчас коснемся этих вопросов. Дальше. Итак, покоритесь Богу. Но немножко раньше берем. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас. Когда Бога доводим до ревности, Он говорит, я, говорит, буду с тобой судиться, чтобы сохранить твою жизнь любыми способами, иначе тебя ждет беда. А оказывается, здесь тонкость, смотрите какая. Но тем большую дает благодать, посему сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Замечаем причину непокорности, что? Гордость. Гордость – это ужас. Я лучше знаю. Мое понимание, мое ведение. Да здесь ничего особенного нету. На этом была взята Ева. Безгрешная женщина была взята. Думаем об этом. А на сегодняшний день остальные? Как легко обмануть. Как просто. Но тем большую дает благодать. Посему сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу. Дальше. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. А почему не покоряемся? Почему? Мы сегодня это тоже коснемся. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные. Что такое двоедушие? Не кажется ли нам, что это идти и той тропинкой, и той тропинкой? А как мы понимаем, это двоедушие или нет? Когда из Египта должен был быть выход народа Израилева, и там фараон говорит, а кто и кто пойдет на поклонение пред Богом? Бог в своем понимании, говоря о выводе Израиля из Египта, первую ступень, образно говоря, сказал, вы должны прийти на эту гору, и вот здесь вот вы совершите жертвоприношение вашему Богу. А потом пойдете назад в Египет или пойдете дальше в обетованную землю? Бог говорит о земле обетованной. Моисей говорит о земле обетованной. А фараон, говоря о вопросе, пойдете, будете поклоняться пред Богом и принесете жертвоприношение, говорит, только далеко не уходите. Замечаем, что происходит? Скажите, а как у нас происходит? Такое благословенное собрание, сильное Божье помазание, нам хочется жить свято. Как попадаем в искушение? Одно за другим. И начинается. Ну так получилось. Ну так получилось. Вы знаете, что такое так получилось? Нет, никогда не задумывались. Я хотел бы сегодня заострить наше внимание, чтобы мы подумали. Да, так получилось. А почему так получилось? Ну вот выскочило злое слово. Так получилось. Ну так получилось, ну вот обида появилась. Так получилось. Ну так получилось, раздражение вышло. Ну так получилось. Дальше. Ну так получилось, вот опять осуетился. Ну так получилось, ну вот держалась, не красилась, опять покрасилась. Ну так получилось, понимаете, вот ну старался сохранить себя, в блуд попал. Ну так получилось, старалась сохранить себя, в блуд попала. Это нормально, ничего. Нас это не ужасает? Один вопрос мы коснемся, только, может быть, не сегодня. Вы знаете, что такое привычка? Как вы можете делать добро, привыкши делать зло? Замечаете, что происходит? Так получилось. Я это говорю не с тем, чтобы осудить, но с тем, чтобы мы подумали, что с нами происходит. Многие вопросы в нашей жизни повторяются из раза в раз, вместо того, чтобы нам кричать пред нашим Богом, что с нами что-то ненормальное, мы говорим, да ладно, это мелочь. Ну так получилось, ну что ты от меня хочешь? А это так получилось, все глубже идет и глубже. Вот эта непокорность все сильнее происходит и все сильнее. Измена Богу все сильнее и сильнее. Он не остановится, пока не доведет до физических блудов. Не остановится. Причина мы с вами разбирали. По той причине, что Бог хочет, чтобы было свято тело, а дьявол должен его испоганить, испортить. Теперь давайте разбирать причины и вопросы непокорности. Что и где, как происходит. Вот смотрите, один из моментов мы читаем у Неемии. Он очень сильно свидетельствует об этом вопросе. Неемия, 9 глава. И потом в 10 мы немножко перейдем. Я буду называть стихи. Неемия, 9 глава, с 34 по 38 стих. Эта глава закончится. И потом в 10 мы возьмем 28-29. Неемия, 9, с 34. Это, хочу заметить один момент. Неемия – это момент такого периода времени, когда Иерусалим уже существовал, храм уже был построен, цари уже были, пророки уже были, и было разрушение Иерусалима, разрушение храма. Теперь нужно восстанавливать это все, нужно возвратиться, нужно вернуться. Но чтобы вернуться, строить, надо сначала во внутренности своей вернуться, согласиться. А мы зачастую во внутренности не соглашаемся, а строить хотим. А вот теперь он пишет. «Цари наши», Неемия 9:34. «Цари наши, князья наши, священники наши, а и отцы наши не исполняли закона твоего». А теперь давайте сюда поставим. «Мужья». Жены. Ну, берем пока семьи. Если уже дети более-менее взрослые, самостоятельно могут понимать, что такое добро и зло уже. Дети. Не исполняли закона твоего. А что такое исполнять закон? Скажите, пожалуйста. Я такой маленький пример приведу. Помните, как-то мальчуган такой был, шустрый очень. Это нездоровое состояние у него было. И вот он не мог на скамейке собрания сидеть, то под скамейку, то там тому что-то сделает, тому что-то сделает. Это нездравое состояние. Я не сужу, я просто рассказываю факт. И вот отец уже был, знаете, вышедший из себя, и он приложил к нему руку. Ну, на собрание не накажешь, ремня же не снимешь, не дашь хорошо. И он его посадил так, и он улыбается, так за руку придавил, и тот почуял твердую отцовскую руку. Ты понял, сиди, говорит, тихо. И тот успокоился. Священное Писание говорит, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Иногда, видя жезл и посох Божий в руке пастыря нашего Иисуса Христа, и видя врагов, мы успокаиваемся. Вот она, наша защита, наша скала. Но часто нас надо успокаивать. Показать этого посоха. Что смотри, сейчас он по-другому пойдет, этот посох. Вот так вот отец применил силу, придавил его, и он замер. Все, тишина. Правда, если тишина, исправился, нет, покаяние.
Плод достойный покаяния. Смотри, сиди спокойно.
А тот через время поворачивает лицо, говорит: папа, ты видишь, я сижу. Он говорит: вижу. А я, говорит, внутри весь вот такой. Скажите, он исполнил волю отца? Нисколько. Ему понимание, исполнение, даже если бы ему не сказали, оно в нем не живет, он не может покориться. А почему? Вот там есть другие проблемы и причины, почему. Там надо поискать в дедушке с бабушкой, дальше нужно поискать в папе с мамой, дальше нужно поискать, где он этого набрался. Мне однажды в одной семье пришлось вот так вот быть, понимаете, и молодая мама в присутствии своего молодого мужа, смотря на своего ребятенка, который там вытворял всякие фокусы. И тут же дедушка с бабушкой, то есть свекр, свекровь и так дальше, я там сижу в гостях. Она говорит: брат Сережа, ты посмотри, что делается. Я вижу, что делается, не слепой. Вижу, что творит ребенок. Он говорит: копия его дед. А дедушка расцвел, такой счастливый, что внук на него похож. Замечаем, что происходит? То Бог знает еще почему, что происходит и как происходит. Правда? Трудно покориться, не получается, невыносимо. А еще он говорит: отцы наши не исполняли закона твоего. Оказывается, можно прийти на собрание, а закона не исполнять. Можно Слово Божье читать, а закона не исполнять. Можно на собрании быть одним, за собранием быть другим. Да. Мне приходилось видеть людей, которые изнемогали, не могли избавиться. Вам никогда не приходилось? От обиды не можем, бывает, избавиться. От огорчения не можем избавиться. От раздражения не можем избавиться. У кого что, понимаете? А мне приходилось видеть то, что не может избавиться, а ей были такие мужья, жены, не могут избавиться уже от блудов физически. Кто-то приходит в гости, и раз, и она попадает, и попадает, и попадает, кается, плачет, а выхода нету. Слушайте, мы не задумываемся об этих вещах? Нисколько. Нисколько. А сколько любодеяний происходит, и сколько вот такое, знаете, посмотревшее с вожделением. Сколько измученных душ и страдавшихся, а свободы не имеют. Дальше читаем. Закона не исполняли и не внимали заповедям твоим и напоминаниям твоим, которым ты напоминал им. А знаете, как получается? Я скажу вам пример. Будем двигаться дальше, Бог даст. Вот так вот с кем-то беседуешь, рассуждаешь, человек подходит к исповеданию, покаянию, неважно какого греха, наконец освобождение получил, но, знаете, еще не твердо стоит. И говоришь ему: послушай, будь в бдительном состоянии, очень бдительном состоянии будь. Если вдруг малейшая оплошность, малейшая, и ты видишь, что ты не устаиваешь, срочно выходи на связь. Мы срочно будем искать, почему. Пойми, если следующий раз ты будешь ждать, вот опрометчивость произошла, и ты себе не зайдешь. Ну ладно, ну я упала, ладно, я попробую в следующий раз встать. Пойми, в следующий раз твое падение будет еще хуже. Ты обязательно себе скажешь: ну я еще раз попробую, я попробую стать твердо, я попробую сопротивляться этому греху и беззаконию. Если не получится, я тогда уже третий раз пойду. Я говорю: ты обязательно упадешь. Придет третий раз. Третий раз ты-то опять то же самое скажешь. Твое падение будет глубже, и потом ты руками махнешь на это все и скажешь: да не получается у меня вставать. Я уже систематичный грешник, систематичная грешница. И вот ищу человека, нету его, нету, 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 нету. Найти невозможно, связаться невозможно, дозвониться невозможно. Наконец в поле зрения попадает. Я к нему, человек раз выходит в сторону. Я говорю: что случилось? А. Я говорю: что? То, что тебе сказал, получилось? Да. Поймите, как мы снисходим себе в малейших проступках. Оговорился, слово выскочило, и не кричим пред Богом. Для нас это в порядке вещей. На следующий уровень мы попадаем в другой грех. И там тоже начинаем привыкать делать его. Там-то опять не кричим. Следующий уровень попадаем, совершенно другой грех. Еще глубже. И там не кричим. Послушайте, позвольте, я уже так открыто буду говорить. Докатываются до физического блуда и уже так спокойно идут по течению. Спокойно идут по течению. А начало откуда? Скажите, написано, похоть зачавшая рождает грех. Сделанный грех рождает смерть. Но начало же было. Вот на то начало малая закваска квасит что? Все тесто. Это даст довести человека до такого состояния, что уже войти в блуды? Ну подумайте, пожалуйста. Правда, выход есть. Тупика не существует. Но докатился, докатилась. А дальше стыдно. А почему? А потому что тут чуть-чуть, здесь чуть-чуть, чуть-чуть за грех не считается. В той стране было стихотворение, прекраснейшее стихотворение. Здесь я его не слышал. Чуть-чуть. И смысл этого стихотворения тут чуть-чуть, там чуть-чуть, тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Чуть-чуть за грех не считается. И докатывается человек, докатывается. Скажите, пожалуйста, на чем народ Израиля докатился до того, что их имена были изглажены? Что, на золотом тельце? Да нет. Они уже растлились настолько в Египте, что они не помышляли о земле обетованной. Заметьте это. И когда они выходили из Египта, они этого Египта в себе потащили и взяли этого Египта. Сколько молодых семей, разрушенные дьяволом по той причине, он в завет вступил, она в завет вступила. Бог знает, что там у кого было, понимаете? До принятия Христа или для вступления в завет. Ну ладно, очистились, осветились вроде бы. Переступили брачный порог. А и это пригодится. А и это ничего. И там непокорность Богу. И так непокорность Богу. То же самое у Самсона происходит. Он убивает льва. Что потянуло туда, повлекло к этому льву Самсона? Никогда не задумывались? Ну ладно, ты проходил через виноградники, наверное, нужно было винограда сорвать на дорогу, покушать. Скорее всего, что это было так. Или мимо виноградника проходил. Лев выходит из виноградника, а он нужно теперь встречу. Он его убивает. Ну ладно, убить убил. Слушай, что тебя потом повлекло? За это время... Жара, Палестина, это же зловоние. Ну да или нет? А он идет на это зловоние непохороненного льва смотреть. Зачем? Какая цель? Я не знаю. Священное Писание ничего не говорит, какими чувствами он был движим. Однако нечистые движения были, заметьте. Дьявол знал, как его поймать. Иди, иди, иди посмотри на льва. И вот он пришел на этого льва, глянул, да, посмотри, там, говорит, пчелы уже сделали. А знаете, что пчелы сделали? Пчелы никогда не будут делать улей, если там зловоние. Знаете вы это или нет? Никогда. Попробуйте в потной одежде или нечистом потном теле подойти к пчелам. Они вас зажалят до смерти, чтобы вы знали. Попробуйте. Если мышка залазит в улей, прогрызает или как-то туда заходит, они ее, на нее нападают, жалят ее до смерти, а вытащить ее не могут. Они знают, что делают? Они ее бальзамируют. Прополис называется. И зачастую этот прополис растворяли на спирту, если в кишечнике у кого-то, у человека какая-то ранка была, пили, чтобы этот прополис там лег на это место и закрыл ранку. Они делали этой мышке саркофаг. И поскольку туда плотно оно все обложено этим прополисом, не заходит воздух. И гниение, если и существует, то оно остается внутри, наружу не выходит. Вы понимаете, что сделали пчелы с этим трупом льва? Они его забальзамировали. И устроили там улей. А теперь дальше. Его маме Соломон, Самсона, было сказано, храни себя неоскверненное, нечистое, не ешь, не пей. Вспоминаем, да? И потом муж сказал,
когда она рассказала, говорит, вот ко мне человек пришел, рассказал, что у нас будет ребенок, и вот так вот было сказано, чтобы я охранила себя. Ладно, он говорит, Господи, пришли нам этого человека, чтобы он сказал, а как нам поступать с этим ребенком? И опять послан ангел, и он говорит, как я жене сказал, так и ребенка вы должны сохранить. И вот теперь ребенок вырос и стал очень умный, стал очень сообразительный, стал самостоятельный, пренебрег то, что папа с мамой говорили, пренебрег то, что было обращено для сохранения его. Ха, у тебя же мышцы, сила, знания, да? И берет этого нечистого меда. А чем он себя утешил? Но он уж не воняет. Забальзамировали. Но это же мед. Даже притча на устах появилась. Из сильного вышла сладкая, из ядущего ядомая. Представляете, что он сделал? Вот так вот получается. Победы грехов были совершены, в супружескую жизнь вступили и пошли на эти поля мед брать. Что будет дальше? Смотрите, дальше что будет. И в царстве своем, при великом добре твоем, которое ты давал им, и на обширной тучной земле, которую ты отделил им, они не служили тебе и не обращались от злых дел своих. А кому они служили? Своей плоти, своим похотям. Своим вожделением. Дальше. И не обращались от злых дел своих. То есть еще давал шанс. Ничего не происходит. Смотрите, дальше происходит. И вот мы ныне рабы. А теперь давайте вспоминать. Стали рабы греха. И уже не я, а живет во мне грех. Не может остановиться. Это ужас. Не может остановиться. Ни в каком грехе. На той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами, ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас. Заметьте, кому мы отдаем себя в покорность. Написано в Новом Завете, да? Да не царствует в смертном теле вашем грех, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Потому что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. А раба легко можно определить, когда он раб или свободный? Как вы думаете? А не думаем мы, что, знаете, раб раба видит сдалека? Никогда не задумывались? Странно. Но каким грехом мы склонны грешить, такие грешники и грешницы к нам прилепляются? Из церкви, из мира. Никогда не задумывались? А как они это видят? Откуда они это знают? Скажите, пожалуйста, откуда? И потом человек не может. Меня вовлекли в разговоры, меня вовлекли в сплетни, меня вовлекли в клевету, меня вовлекли в осуждение, в наговоры. Никогда не задумывались? А меня вовлекли в похоти, а меня в блуды физические вовлекли. Я не могу, говорит, отбиться. А почему? На любом уровне. На любом уровне. Послушайте, Священное Писание говорит, грехи, живущие в людях, выходят через глаза. И когда приходилось разбирать определенные проблемы, это был ужас. Был ужас. Люди даже во время проповедей прощупывали зал. И брали. И после собрания брали жен, брали дев, брали. Как ты это, говорит, делал? А я, говорит, когда говорил, я видел, что у них в глазах делается. Во время собрания мы понимаем, о чем сейчас идет разговор.
нужно быть особым пророком, чтобы это видеть. Как это страшно. Написано, глаза их исполнены любострастия и непрестанного греха. И как бы туго косыночка не была завязана в скромном длинном платье, он видит, что внутри. Как бы у брата не были застегнуты рукава и пуговичка здесь, она видит, что внутри. Не думаем об этом. А почему? А потому, что у нас нет покорности Богу. И у нас распущенная плоть. Мы приучили ее, чтобы она над нами царствовала и властвовала. А потом мы не можем освободиться ни от чего абсолютно. И вот мы ныне рабы на той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами, ее добром. Вот мы рабствуем. И произведение свои она во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши. Заметьте, за что мы покоряемся. Не можем противостоять тем, которые склоняют нас к любым грехам. За грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. Слышите, что он сказал? Владеют. Это ужас. Зачастую христианство говорит, не могу освободиться, мысли эти вот так вот, вот такие, овладеют мною. Другой говорит, не могу остановиться, владеет языком. Настолько я удерживаю уста, а оно идет и идет. Другой говорит, не могу владеть глазами, они шарят. Кто-то говорит, не могу владеть, телевизор не выдерживаю, интернет не выдерживаю, вот то не выдерживаю. Кто-то говорит, уже взрослые люди не выдерживают, народ Божий, их музыка мирская тянет с определенным уклоном. А кто-то говорит, не могу совладеть с собой, раб греха. Постоянные блуды натуральные. Не могу, говорит, совладеть. Не могу. Раб. А видите, как он сказал? Ты покорил нас за грехи наши и телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу. И мы в великом стеснении, а потом у нас там теснота. И мы стараемся выкричаться, выплакаться, вымолиться. Мы стараемся служить Господу, где-то трудиться. Вы знаете, подъем, чтобы у нас был. И ничего не выходит. Вы знаете, мы скоро будем на штамповку отдавать одно из свидетельств. Компьютерные игры. Руководитель молодежи. Молодежный пастор. Пастор домашних групп, ячеек. Докатился до состояния такого, что продал свою душу дьяволу, будучи членом церкви. Это ужас! И говорит, когда я продал, я потом старался и трудом заниматься, и чем-то другим заниматься. Ну, убеждал себя, ну, все нормально, все нормально. А у меня, говорит, внутри, я же чувствую, что со мной происходит. Я, говорит, не могу освободиться. Зависимость. Знаете, одной сестре говорили, что ты делаешь? Ты посмотри, ты со своим языком пойдешь в ад. А она смеется, говорит, а я там не одиноко буду. Таких, как я, много у нас в церкви. Я не одна буду там находиться. Какой смех может быть? Послушайте. Кому-то говоришь о вопросе, что ты до блудов докатилась по той причине, что у тебя было любодеяние, тебе нравилось, чтобы за тобой ухаживали. И человек... 50, 55 лет, 45 лет. Смеется. Я говорю, ты знаешь, что тебе смеется? Что твой грех. Ты остановиться не можешь. Вся жизнь у тебя так прошла. Скандалы с мужем постоянно оттуда. Потому что он чувствовал, что ты в блуды попадала постоянно, систематически. И ты до сих пор смеешься. Потому что он тебе царствует. Смотри, что происходит. Мы никогда, может быть, так глубоко не говорили. Будем говорить.
И вот в этом стесненном состоянии человек хочет служить Богу. Не тем занимаешься.
Не тем. Что нужно сделать? Чтобы сердце открылось, покаяться. Боже, говори к совести. Говори к совести. Помните, мы с вами разбирали тему. Я говорю, скажите, пожалуйста, как вы понимаете такой момент Писания? Ну вот я с языка выскочил. Ну, что я худого сделал? Я говорю, я понимаю. А как вы понимаете место Писания? Прелюбодейная жена, не женщина, изменится мужу. Она поела, рот вытерла и говорит, а я ничего худого не сделала.
Как ты мужу изменяешь, ты ничего худого не сделала? Поймите, никакой разницы, на каком уровне находится человек. Вы знаете, мне пришлось слышать разговоры, когда приходилось показывать эти моменты.
Он говорит, слушай, братья, ну глаз сам бежит на женщину, ну что ты хочешь от этого? Ничего здесь особенного нету. То же самое глаз бегает на мужчин. И говорят, тоже ничего особенного нету. А Бог говорит, а это посмотревшие с вожделением прелюбодействовали. А тут ничего особенного нету. Ну сейчас все так живут. Все так согрешают. И что во внутренности? Теснины. Странно, удивительно то, что эти теснины к стыду нашему христианскому зачастую нам не мешают служить Богу. Никогда не задумывались. Мы разбираем вопрос Иакова. Я не знаю, сегодня вообще успеем его закончить или нет. Теперь смотрите, что они делают. «Ты покорил нас за грехи наши, и телами нашими, скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении». Это нужно согласиться, что ты в теснении. Надо согласиться, что ты в беде. Дальше. «По всему этому мы даем твердое обязательство». Знаете, что они сказали? «Мы обновляем с тобою завет, когда обещали тебе добрую совесть». Заметьте. «И подписываем». Сегодня мы подписываем языком. Согласны ли мы с этим? «И на подписи печать князей наших, левитов наших, священников наших». А теперь в 10 главе, там он перечисляет, кто и кто, и кто и кто. И вот 28-29 стих. «И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи, все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию». Еще раз. «И все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию». Кто это будет делать?
Кто? Жены их, сыновья их, дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство, но в те времена разрешалось, с клятвой и проклятием. Сегодня у нас не будет ни клятвы, ни проклятия. «Поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, уставы Его и предписания Его». Сегодня мы пред началом собрания читали интересное место Писания. Я к нему сейчас возвращаюсь. Езекииля, 18 глава. Смотрите, что он говорит. 30-31 стих. И мы, Бог даст, пойдем дальше по теме. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы». Согрешили? Согрешаете? Или согрешали? Еще раз читаем. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы». Заметьте, он прошедшее время, прошлое время говорит. Замечаем, да? Что я должен отвергать, когда я уже не грешу? На этом очень много измученных душ христианских страдает. Колоссальное количество. И говорит так. Ну, сегодня я не грешил, не грешила. Вчера, месяц тому назад, у полгода, уже год я не грешу. Этим грехом, неважно каким, любым. И говорит, пойми, что Бог говорит. Грешить ты сейчас в последнее время не грешишь.
Ты стараешься служить для Бога, служить в собрании, служить своей семье. Если даже момент измены приходилось разбирать, она настолько старается угодить мужу, любить его, он настолько старается угодить жене, любить ее, ну настолько компенсация идет вроде бы. Знаешь, что такое компенсация? Восполнить, восполнить, восполнить. Я говорю, Бог говорит, что у тебя нету покаяния, покайся. Захоти покаяться, не обмани себя. Дело в том, что у Каина и Авеля, когда было жертвоприношение, вы знаете, что сделал Каин? Он принес от чего? От скота или от плодов земли? От плода земли. Нас всю жизнь учили, что он принес попорченное, недоброкачественное оно. Дело в том, что даже если он бы принес первосортное, никогда не было бы принята жертва Каина, даже первосортная, потому что там не было пролития крови. Без пролития крови не бывает прощения греха. Запомните. А Священное Писание говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Замечаем? Получается ли, до конца ты не подошел в покаянии, отречении, до боли сердечной признать свою вину? Нету пролития крови Агнца, и ты не кровью отрезаешь от себя то, что в тебя вошло, то это у тебя обман. Ты играешься в покаяние. Его у тебя нету. А знаем местописание? Проклят, кто удерживает меч от пролития крови и делает дело Господне небрежно. Никогда не слышали? О чем оно говорит? Оно говорит о вопросе, если ты не до крови сражаешься, подвязаясь против греха, если ты не до боли сердечной отрываешь от себя это, результата не будет. Никогда. Ты продержишься год, два, три, ты опять будешь в этих же грехах. Да. Поймите, я почему сразу перехожу с таких, вроде на наш взгляд, простых грехов до серьезных. У Бога все оно серьезное. Мне приходилось видеть души, которые покаялись, освободились от блуда. Раз проходит время, и опять блуды. Периодические повторы. Опять идет. А почему? Там, когда была твоя хирургическая операция, чтобы тебе освободиться и покаяться, ты не закончил этого процесса. Остались вот эти щупальцы, и тебя опять тянет к греху. Если извне, то это искушение, а если изнутри, то очищения нету. А сколько из нас обманываем сами себя? Да ничего, да ладно, я про любой грех рассматриваю. Да ладно, да ничего, ну я же стараюсь, ну я же буду. Он говорит, Каин не будет иметь пользы твое жертвоприношение, потому что там нету пролития крови Агнца. Сначала кровь Агнца. Сознание, что ты грешный. И только потом ты можешь хлебы предложения принести, хлебное приношение принести, возлияние елея ты можешь принести. Это только потом. А покамест? Нет, я лучше знаю. Я имею свое мнение. Непокорность. Я скажу такой еще момент, давайте немножко дальше будем двигаться. Вот есть интересное место Писания, Псалом 106, с 4 по 11. Прочитаем. 106 Псалом, с 4 по 11 стих. «Они, евреи, блуждали в пустыне по безводному пути и не находили населенного города», то есть должны были выйти с этого тупика. Ничего не получается. Годы идут. И в таком состоянии люди находятся, рождаются в этом состоянии и умирают, хоронят. И говорят, слушай, но больных нету. У нас обувь не изнашивается, одежда не изнашивается. Бог, смотри, благословляет нас. А чего вы столько дней ходите, столько лет в пустыне? Вы не задумываетесь, говорит, об этом? Почему столько лет мы не кричим о том, что никак не можем выйти из этого состояния, из другого? Никогда не задумывались? По 40 лет, по 50, по 60 у нас проблемы. И мы от них избавиться не можем. Не похоже, что мы в таком же состоянии, как и народ Израиля в пустыне. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути, не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но возвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствия их и повел их прямым путем. Когда? Когда сознали в своем состоянии Божие, измучились своими методами, своими способами, своим мышлением. Мы сейчас еще что-то коснемся с вами. Но теперь, когда возвали, признали себя в скорби своей, Он избавил их от бедствия их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую, душу алчущую, исполнил благами. Они сидели во тьме, давайте проверяем себя, и тени смертной, окованные скорбью и железом. Причина. Ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Причина? Еще раз. Не покорялись словам Божьим. Дальше. Знаете, не брегли, то есть им без разницы была воля Всевышнего. У них своя воля была. А не кажется, что мы в таком состоянии? Странно. Я думаю, что тебе нам более будет понятно. Прелюбодеи, прелюбодейцы. Разве, говорит, вы не знаете, что дружба с миром – вражда против Бога? А теперь, прежде чем мы коснемся Псалма 31, я расскажу вам такой интересный момент, и потом мы будем с вами дальше рассуждать и читать. Знаете, так было, братья рассказывали, когда мы были подростками, вот такой странный случай, такой. Времена послевоенные, продуктов нету, соли нет, это целая история, знаете, разными способами Бог кормил свой народ. И так случилось, что у одной сестры, я не помню, что было, или мешок соли, или мешок пшеницы, не помню, что. Ну, про запас. И вот она это припрятала, на собрание приходят, молитва, значит, а народ, кто что имел, стали сносить, ну, приносить, чтобы разделить. А она молчит, у нее целый мешок. Мешок так, ну, я не знаю, 40 килограмм, это паундов 80, чтобы вам было понятно, если не знаете метрические измерения. Вот, и Бог говорит, дай народу, что имеешь, дай народу. Она вот после молитвы встает и делает вид, что ничего, никто ничего не понимает, и она ничего не понимает. Братья так поняли все, делают вид, что тоже ничего не понимают. Ну, дальше идет общение, опять молитва, опять на молитве пророческое слово. Дитя моя, дочь, дай моему народу, дай. Она встает с молитвы, все остальные тоже встают, но не по ее вопросу молитва, делает вид, что ничего не понимает. Братья тоже делают вид, что ничего не поняли. Народ уже стал прозревать. Дальше идет собрание, опять молитва. Бог говорит ей, дай, дочь, принеси народу. И объясняет, что я же помогу тебе, но это дальше. Не, и я на молитве как выкрутила наизнанку физически, вывернула буквально. Да в таком состоянии, что она аж закричала, помолитесь, отдам, отдам, все отдам, помолитесь. Да не мешок этой пшеницы нужен был. Бог силен был открыть окна неба и накормить весь город. Ее сердце не могло открыться. Оно упорствовало, не покорялось. Поймите, если эта непокорность остается в человеке, мы сейчас с вами прочитаем, мы идем жутким путем измены Богу. А потом уже друг другу, у кого какое семейное положение. Читаем Псалом 31. Смотрите. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. По причине чего? И в чем духе нет лукавства». А что такое лукавство? Что такое лукавство? Оно, заметьте, у нас присутствует. И зачастую, вместо того, чтобы признать себя виновным, оправдываем себя, говорим, да ничего, это же лукавство. Это же лукавство. «Когда я молчал, обветшали кости мои от седневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой». А ты посмотри. Значит, нужно было поставить такое узкое состояние, чтобы человеку помочь, вынудить, чтобы он вышел. А почему у нас такое происходит? Как просто мы решаем этот вопрос Иакова? Помните, как-то мы с вами говорили, если этого Иакова разбирать, то там что, не слово, это часа на два беседа, это же вообще сокровищница получается. «День и ночь тяготила надо мной рука твоя, Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Позвольте, я так скажу. Наконец я открыл тебе грех мой. Что ты думаешь, Бог не знает, что у тебя есть грех? Или у меня есть грех? Что он, думаешь, не знает? Он нуждается в том, чтобы ему доложили: Господи, ты знаешь, вот у него, у нее грех. Нисколько оно им не нужно. Он все сам знает, и все причины, откуда же начинается. Однако что происходит? Молчим. Упорство. Заметьте. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего, и сказал: исповедую Господу преступления мои. Ага, вот оно когда пошло. И ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. А то молитвы нету. Замечаем? Нет. Молитвы нет. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Чем окружаешь? Радостями избавления. Ты избавляешь меня от моих грехов, и у меня это радость за радостью, и я окружен этим. Знаешь, что он сказал? У меня, говорит, столько было грехов, что каждый грех, который я оставил, ты мне помог, сердце размягчилось, из моего сердца получается выдернуть это все беззаконие. Теперь ты меня окружаешь чем? Радостями избавления. Помним, да, когда Давид сказал: возврати мне радость спасения. Поймите, мы зачастую радоваться умеем даже при тяжести сердца. Странно. Мы умудряемся радоваться тогда, когда у нас на душе там творится кто знает что, один Бог. Мы умудряемся радоваться даже тогда, я не хочу говорить «мы», давайте скажу «они», золотой телец, изглаживаются имена из книги жизни, умирает дух во взаимоотношении с Богом, никогда больше прощения не будет и покаяния не будет дано. Доживут эти 40 лет, сколько там им еще осталось по пустыне ходить. Поймите, дело в том, что пришел день, когда нужно было вводить народ Израиля в землю обетованную. И те, которые не успели помереть, должны были помереть. Понимаем, да? Они должны были помереть. И при всем этом золотой телец, музыкальные инструменты, песни, пляска, радость. Тогда или нет? Странно. Я здесь остановку делаю, возвращаюсь к Иакову. Посмотрите, что он пишет. Мы просто не дочитали этого стиха. 9 стих. «Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш, то есть и радость, да обратится в плач и радость в печаль». Заметьте, что он говорит. О какой радости у вас может быть разговор? Это Иакова, 4 главу, которую мы сегодня разбираем. Еще раз, 9 стих. «Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш, да обратится в плач и радость в печаль». Но то же самое, что происходит у золотого тельца. Странно. Люди умирают духовно. Все. А у них радость. Вам никогда не приходилось за собой наблюдать такую ложную радость? Никогда? А помните, у нас была тема? Могущему соблюсти от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости, то получается порочность радости из-за пороков сердца. Греха, беззаконие. Я сегодня больше не грешу, год уже не грешу, но оно у меня лежит багажом неразвязанным. Вот что происходит. Дальше читаем. Возвращаемся к Псалом 31. «Ты покров мой», 7 стих, «ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». Это вот когда у тебя очищение, говорит, уже пошло. «Тогда буду руководить тебя, око мое над тобой». Руководить — это значит, ты станешь покорным. Вот теперь ты станешь покорным. Ну, а так ты покорным не станешь. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Скажите, а как мы покоряемся Богу, только честно? Как мы покоряемся Богу? Знаете, что пишет Иеремия, 3 глава, с 20 по 22 стих, о непокорности. Смотрите. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах. Жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой. Извратили. Забыли Господа Бога своего. Ну как, мы не забываем, на собрание ходим, а за собранием грешим, блудим, прелюбодействуем. Забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети. Замечаете, мятеж. А мятеж – это восстание, знаем? Мятеж – это восстание. Я исцелю вашу непокорность. Это болезнь, жуткая болезнь. Если мы внимательно посмотрим, то Священное Писание говорит о мужьях и женах. Если она не покоряется мужу, она обязательно имеет вторую болезнь. Знаете какую? Я раз прочитаю. Знаете, что написано? Мы забываем об этом, но это правда. У Тита написано. Тита 2 глава, 4-5 стих. «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Я не понял. Как? Она замужем. Ее нужно учить любить мужа, любить детей? Что это такое? Что за новое учение? Если коснуться, то, знаете, и нас, мужей, нужно учить, любить нежно. Мы однажды коснемся этой темы. Скорее всего, в теме это будет «Заставляйте обливать жертвенник слезами». Учить? Я скажу интересную вещь. Когда очищенное сердце, его учить не надо. Заметьте. Откуда нежность берется? Откуда аккуратность берется? Откуда вот, ну что-то другое берется? Ты по-другому живешь, по-другому говоришь. Мы говорим, а у меня с языка выскочило слово. С языка выскочило слово. Слушай, да возьми ты этого громадного бульдозера-экскаватора, а не лопату, и копай свое сердце. Там кто знает, Бог знает, сколько источников нечистых ты выкопаешь. А потом посмотришь, что у тебя на устах будет. Ох, какой елей будет во взаимоотношениях. Смотришь? Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными. Знаешь, что такое целомудрие? Это противоположное слово любодеянию. Любодеяние – это чтобы ухаживали за противоположным полом, подчеркивали его изящество, красоту, восхищались удачным сочетанием телосложений, красотой глаз. Да, да. Да. А написано, а Бог дал нам не духа боязни, но силы, любви и целомудрия. А куда делся дух целомудрия? Заменился духом любодеяния. Дальше. А здесь написано, чтобы разумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, значит, там будет нечистота. Попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Это же вообще серьезнейший вопрос. Смотрите, что он здесь говорит. Мы возвращаемся к Иеремии. Непокорность доводит до измены Богу. До измены женам, до измены мужьям. Степень вероломства. Наглая измена Богу. Наглая измена жене. Наглая измена мужу. Наглая. Прелюбодей? Прелюбодейцы. Дружба с миром? Вражда против Бога. Такое в церквах? Дай Господь, чтобы этого не было. И он говорит, возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к Тебе, ибо Ты, Господь, Бог наш. Следующий момент. Луки. Первая глава, 17 стихе мы возьмем глубочайшую мысль. Мне придется сжимать время, оно поджимает. Но нужно будет быстренько пройти эти моменты, чтобы оно в нас запечатлилось, потому что очень серьезно. Это когда было сказано Захарии, что у него родится сын, он будет крестить народ, подготавливать. И вот 17 хотя бы стих. Ну, давайте 16 возьмем. «И многих из сынов Израилевых», это Луки 1 глава 16-17, «и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Удастся повернуть их, чтобы они развернулись. «И предойдет пред ним», пред Христом, «в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям». А теперь мысль, которую мы берем. «И непокоривым образ мыслей праведников». Еще раз эта фраза. «И непокоривым», то есть люди, которые не могут покориться. Что им нужно дать? Образ мыслей праведников. Понимаете, если мы никак не можем ни примириться с Богом, ни покаяться, ни освободиться, ни идти на исповедание, на покаяние, у нас боязнь, у нас образ мыслей неправедника. А знаете кого? Святой? Что делает еще? Давайте прочитаем. Да, освящается еще, да? Читаем это местописание. Смотрите, как здесь страшно написано, как мы поверхностно смотрим на это все. Откровение 22.11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Значит, что он говорит? Вот каким грехом занимался, тем и занимайся дальше. Хотя ты член церкви. Хотя у тебя периодичность в 10 лет раз, в 20 лет раз. Без разницы. Праведный да творит правду еще, святый да освящается еще. Заметьте, что он сказал. Праведникам, а если мы не принимаем праведность, тогда нечестивые. Делающие неправду. А давайте будем честными. А мы в себе такое не замечали? У нас такое не проявлялось? Скажите, пожалуйста, а как мы идем на очищение и освящение? У нас происходит большое желание или торможение? Вы никогда не замечали, что когда мы только начинаем идти на очищение и освящение, у нас сразу проявляется противодействие, противостояние? Никогда? Я хочу предупредить, мы рассуждаем по очереди место Священного Писания, Иакова. Идем по порядку. И там это открывается. Заметьте, что он там говорит. Я опять возвращаюсь к Иакову, чтобы восстановить этот смысл. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу, непокоривый образ мышлений. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, даренностью любит Дух, живущий в нас, потому что измена? Но тем больше дает благодать, посему сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас». Вот тогда исполняется место Писания, рожденный от Бога, хранит себя, не грешит, и к нему лукавый не прикасается. А сколько к нам прикосновений было нечистых всяких, только честно? Приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, и так дальше. А тут мы останавливаемся у Луки, он говорит, непокоривым образ мыслей праведников. А скажите, пожалуйста, что мешает нам принять этот образ мыслей? Что? Он говорит, прими. А почему мы медлим? Смотрите, что об этом, по этому поводу говорится в Священном Писании Евреям, 4 глава. С 1 стиха по 7 хотя бы. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его». Послушайте, очень много, немалое количество народа Божьего в небо не войдет. Пример. 5 немудрых. Или вы считаете, что не успели покаяться? Иисусу был задан вопрос. Разве мало спасающихся? Он сказал, подвязайтесь хотеть тесными вратами. Многие вас хотят найти и не возмогут. И что дальше? А потом, говорит, вы будете стоять вне и стучать. Господи, Господи, отвори. Не от твоего имени пророчествовали, бесов изгоняли, многие чудеса творили. Ну, то есть ты нас научил этому, а я, говорит, скажу вам, отойдите, я никогда не знал вас, делающие беззаконие, но находящиеся в церкви до сегодняшнего дня, не покаявшиеся, не исповедавшиеся. Читаем Евреям 4 глава. «Посему будем опасаться», с 1 стиха, «чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим». Пример 5 мудрых и остальных. Вернее, не мудрых. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавшей». Беззаконие перекрыли. «А входим в покой мы, уверовавшие, так, как он сказал. Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так. И почил Бог день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за что? За непокорность. То еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Скажите, когда вот такие темы касаются нашего слуха, что с нами происходит? Не появляется там случайно ожесточение? Это серьезный вопрос. Я думаю, в заключение мы прочитаем место Писания. До конца я не успеваю охватить. Иначе, если дальше раскрывать, это еще придется полчаса беседовать. Мы не можем задерживаться. 1 Коринфянам. Место Писания, которое мы читаем всегда на хлебопреломление. Мы сегодня прочитаем 11 главу с 26 по 32 стих. 1 Коринфянам, 11 глава с 26 по 32. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. То есть, что я умер и умерла для греха, и что грех не царствует в моем смертном теле, чтобы мне повиноваться ему в похотях его». Заметьте, что мы провозглашаем? А зачастую мы участвуем, а бесы смеются. Говорят, вот артистка. Ну что ж ты играешься, рисуешься, люди не видят, пророки молчат, ты это делал, а Бог молчал, и ты думаешь, что ты такой же Бог, как я. Нет, говорит, я не такой. Придет, говорит, день, я, говорит, начну с тобой решать вопросы. Цель для чего? Смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Послушайте, это касается меня тоже, потому что многие вопросы, когда Бог стал показывать, я говорю, был просто удивлен. Боже, ну почему оно должно во мне жить? Почему должно во мне гнездиться? Ну почему? «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». А почему? «Потому что тело свое отдаем греху». Я не касаюсь даже блуда. «Возьму ли члены от Христа, чтобы сделать их членами блудника или блудницы? Да не будет, хотя оно к стыду и ужасу христианскому во многих местах делается». Делалось и не докаялось. Дело в том, что, разве, говорит, вы не знаете, что тела – суть храм живущего вас Святого Духа? Осквернение любым грехом. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, чтобы не сказал, выйди от меня, Господи, я человек грешный, или я не пройду на хлебопреломление, потому что я человек грешный или грешная». Но выйди на покаяние, выйди пред Господом на покаяние, сознайся, признай только свою вину, с криком и воплем, вплоть до того, знаете, как до крови сражаться против греха. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И на него внимательно смотрят глаза неба и глаза преисподней. Правда? Правда. Оттого многие из вас немощные и больны, немало даже что? Умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. А, оказывается, он уздечку взял, да? Позвольте, я так скажу. И начинает управлять нами. Позвольте, слава Богу, что даже если он таким образом подводит нас к покаянию, чтобы достучаться до нас, потому что до ревности любит дух, живущий в нас. Я возвращаюсь к Иакову, и мы будем заканчивать. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревностью любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Посему сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу. Дальше. Противостаньте дьяволу. А теперь позвольте я так прочитаю. Оно пусть попробует не убежать от вас. Оно пусть попробует. Когда покаялась глубоко серафиникиянка мать и признала свое псовство, кто она и что с ней творится? Иисус сказал за это слово: «Бес, выйди». Уже выходит, будет выходить. Он сказал: «Бес уже вышел», только уже не было сказано. «Бес вышел». Вот где покорность. Признание своей вины, называть вещи своими именами. Это очень серьезно. И вот тогда Бог возносит нас, и благословение идет. Тогда к нам относится чистая дева, церковь. Благослови нас, Господь, пожалуйста, братья, в молитве.